ну, вы на каком языке написали приложение на стороне сервера? На PHP? Вот в PHP, например, есть такой способ получения параметров, как обращение к ассоциативному массиву get, да? Доллар, get, и в скобках указывается, какой параметр вы хотите получить входной. Правильно? Вот. Соответственно, когда вы обращаетесь к массиву get, указав в качестве аргумента key 1, какое значение вам вернется? Value 1, value 2 или оба, например, разделенные неким делиметром, разделителем? В PHP? В питоне список. Список. В PHP вернется последнее значение. В .NET всяких виндовых вернется первое значение. В Perl вернется первое значение. То есть это очень зависит от технологии. А, в .NET, по-моему, все-таки они вернутся разделенные запятой даже. Так вот, строка, разделенная запятой, все значения. В общем, там... Ну да. Ну, в тех, вообще говоря, в не строго типизированных языках там проще. Там какой объект как бы получается, да, отдельное значение или список, там можно вернуть что угодно. Там, где более-менее с типизацией, типа в Java или в C-Sharp, что-то построже, да, там, соответственно, либо делать сигнатуру метода, возвращающего значение как object, такое самое общее значение, да, либо как-то какие-то другие методы для этого предусматривать. Проще всего завести свою виртуальную машину для экспериментов и делать с ней все, что угодно. Потому что если вы вдруг что-то поставите, вам не понравилось, вы взяли и откатили к предыдущему снапшоту. Там можно снапшоты делать. Ну, сохранить состояние виртуальной машины. С той системой, на которой вы постоянно работаете, так делать не очень удобно, потому что, ну, она все-таки она у вас основная система. Ну, VirtualBox, она, это, во-первых, бесплатная, да, в VMware я не могу советовать, потому что они платные, ну, кроме VMware сервера. А? Да. А, ну, плеер, да. А как основную систему используете Debian, например? Ну, все системы с удобным пакетным менеджером, они годятся, в принципе. То есть Ubuntu, Debian, пожалуйста. Почему эти системы? Ну, еще раз, потому что есть удобный пакетный менеджер. То есть вам не надо куда-то там гулять, вы просто пишете из командной строки apt-get install все, что вам надо, и они в рабочем состоянии уже у вас оказываются на машине. Да не за что. Вы, если у вас появляются вопросы, вы не обязательно должны с ними ждать следующей лекции. Вы можете мне на почту написать. Так, ну вот хорошо, что кто-то все-таки провел вот этот вот небольшой ресерч. А после того, как он получил вот эти вот различия, он должен был задаться вопросом вообще, какие, что называется по-английски, security implications из этого следует. Вот. И некоторое количество гугления могло бы привести вас к статьям, которые называются HTTP Parameter Pollution. Ну, по-русски это не очень хорошо звучит. Загрязнение параметров HTTP запрос. И в итоге, в общем, это, конечно, достаточно такая, что называется, красивая уязвимость, которая, ну, повсеместно не эксплуатируется с целью как бы вывода из строя или каких-нибудь там больших, осуществления больших краш, или с целью получения контроля над защищаемой системой. Тем не менее, такая вот уязвимость, что называется, она прям, что следует прямо из теории. Можно вот изучить теорию, сделать предположение, пойти проверить и убедиться, что такая уязвимость действительно существует. Так, давайте тогда начинать сегодняшнюю лекцию. Сегодня у нас продолжение, опять же, рассказа об основных технологиях. Мало слайдов, зато много разговоров, паков в каждом слайде будет. Начнем с таких интересных вопросов, как организация хостинга. Вопросы, которые я бы хотел, чтобы мы обсудили, проблемы, которые вы осознали, ну, давайте я вот как бы их круг очерчу с самого начала, а потом начну как рассуждать на эту тему, опять же, что называется, от печки. Вот представьте себе, что у нас есть нечто, нечто, что мы хотим автоматизировать через интернет. Ну, например, мы хотим сделать форум. Или, например, мы хотим сделать некую голосовалку. Все что угодно. Бложек хотим себе сделать, свой собственный, самодельный, потому что мы не хотим пользоваться живым журналом. При этом у нас, соответственно, есть логически два компонента, которые должны присутствовать в нашем решении, в нашей реализации. Это непосредственно веб-сервер, который принимает запросы и реализует семантику, которую предписал HTTP-протокол. То есть правильно обрабатывает заголовки, правильные заголовки генерирует в HTTP-ответе. Совершенно очевидно, что вот такую прослойку служебную реализовывать нам, как авторам некоторого прикладного программного обеспечения, очень не хочется каждый раз. И совершенно логично, что мы вот так, что такие вот веб-сервера они поставляются как отдельные решения, как отдельные продукты. Ну и мы, конечно, первым делом, после того, как задумали реализовать свое собственное веб-приложение, должны выбрать веб-сервер. Тут возникает такой интересный вопрос. Вот самый популярный веб-сервер, бесплатный Apache. Apache написан на языке C. Мы знаем, предположим, какой-то другой язык, какой-то более веб-ориентированный язык, ну, например, Python. И возникает вопрос, вот у нас Apache принимает сетевое соединение TCP-шное, обрабатывает его, Apache как отдельный процесс. У нас где-то лежит вот некий исполнимый файл на языке Python. Возникает вопрос, как веб-сервер должен запустить вот это вот самое наше приложение, допустим, в данном случае скриптовое, передать ему входные параметры, считать потом результат работы, а это, вообще говоря, будет какой-то сгенерированный HTTP-ответ, ну, или HTML-документ в частном, более частном случае, и вернуть обратно. Технологии-то разные. В принципе, если бы мы писали бы на языке C, мы могли бы взять библиотеку, веб-сервер Apache, собрать свое веб-приложение вместе с этой библиотекой веб-сервера Apache. У нас получилось бы единый процесс, написанный на одном языке программирования, и, в принципе, у нас все было бы хорошо. Но вот язык C не очень удобен для реализации веб-приложений. И вот от этого, из-за того, что у нас сервер приложений и приложения должны в общем случае писаться на удобном нами языке, а веб-сервер должен быть какой-то там отдельной частью, у нас появляется задача сопряжения веб-сервера и сервера приложений, или по-другому веб-приложения. Как это можно сделать, я самые простые два способа сегодня расскажу. Развивая эту тему, можно сразу предъявить к вот этой вот схеме, которая должна реализовывать вот это сопряжение, несколько требований. Ну, например, такое требование, что данная схема должна решать задачу, например, масштабирования, в том числе и как под задачу масштабирования, задачу балансировки нагрузки. Ну, действительно, наше веб-приложение стало популярным, типа Facebook, да, началось как-то с одного университета, потом разрослось, его обозвали мордой книгой, и оно стало модным. Веб-сервер один перестал справляться. Что делать? Как сделать так, чтобы наше веб-приложение могло работать, вообще говоря, не на том же самом узле, на котором работает веб-сервер, а может быть даже на нескольких узлах, и чтобы веб-сервер как-то распределял вот эти вот HTTP-запросы, входящие на вот эти вот самые веб-приложения, вот эти вот самые дублированные элементы нашего приложения. Вот такие вот задачи у нас возникают, когда мы начинаем думать о хостинге. Ну и давайте попробуем как-то начать рассуждать о том, как мы, как вообще говоря, может быть и должен быть устроен веб-сервер. Начнем с описания типичного workflow, опять же, типичного веб-сервера. Тут я не вдаюсь в технические подробности, говорю просто вот о базах. Если вы знаете какие-либо служебные детали и говорите, а вот может быть это, и хотите спросить меня, а может быть и так, а может и так, я с вами заранее соглашаюсь, может быть и так, и эдак, и как угодно. Я рассказываю только о самых вот типичных вариантах реализации. Итак, к нам на веб-сервер поступает HTTP-запрос в его простейшем виде. В простейшем виде у нас HTTP-запрос выглядит как строка запроса, метод URL, и за которым следует заголовок host. Что как бы веб-сервер должен сделать? Принять, понятно, разобрать этот запрос и дальше понять, на какой ресурс в файловой системе, допустим, у нас пока веб-приложение, сайт и веб-сервер работают на одном и том же узле, указывает этот URL. Делается в наипростейшем случае следующее решение. Мы в конфигурации веб-сервера указываем, в какой директории у этого веб-сервера на хосте будут лежать файлы, предназначенные для данного сайта. Ну, например, var 3w сайт 1. И мы скажем, что все, что начинается вот с начала этой директории, это будет корнем сайта нашего. Соответственно, если в директории var 3w сайт 1 лежит файл index.html, и мы запросили get/index.html, то вот, обеспечив такую, внедрив такую логику работы веб-сервера, у нас веб-сервер сделает следующим образом. Посмотрит в конфигурационном файле путь к сайту. Добавит к этому пути запрашиваемый путь, в данном случае /index.html. Получит полный путь к файлу, который запрашивается. И если это если это неисполняемый файл, вернет содержимое этого файла. Вот так вот и работают простейшие статические сайты. Если же теперь это исполняемый файл, по идее, веб-сервер должен запустить этот файл, передать входные параметры этому файлу и считать ответ и вернуть этот ответ пользователю. Для реализации вот этой логики придумали простейший интерфейс, Common Gateway Interface, CGI. Значит, первый вопрос. Как передать параметры исполняемому файлу? Варианты. Через командную строку. Второй вариант. Через переменное окружение. Пожалуйста, любой вариант можно использовать. В интерфейсе CGI принято было решение передавать параметры через переменное окружение. В частности, предусмотрены такие переменные окружения, например, request method, в котором передается либо post, либо get, path info — это тот путь к исполняемому файлу, который был в URL-запрос. Query string — это все, что следует после знака вопроса, то есть параметры и значения параметров, разделенные знаком амперсанда. Remote address — это IP-адрес клиента, который подключился. В стандарте, соответственно, в RFC вот этого вот CGI описаны все переменные. Если вам интересно, можно познакомиться. Отлично. Строку запроса и всякие хедеры, заголовки мы смогли считать через переменное окружение внутри нашей программы, которая вот была запущена веб-сервером. Теперь, что делать? Как получить тело запроса, если у нас, например, запрос был put или post? Самый простой способ, который приходит в голову, это из стандартного потока ввода. Ну, действительно, веб-сервер может ассоциировать некий канал вывода со стандартным потоком ввода вот этого вот самого запускаемого приложения и туда записывать тело post запроса. И оставшийся вопрос, как получить результат работы вот этого скрипта. Ну, стандартно предусмотрено, что HTML-страницу, ну, в общем случае ресурс, который генерирует вот это вот приложение, это самое приложение должно отправить на стандартный поток вывода. Соответственно, веб-сервер, ассоциировав, опять же, канал, свой канал со стандартным потоком вывода вот этого вот самого приложения, получит результат работы этого скрипта и отправит его клиенту. Проще некуда. Теперь, какие у нас из этой схемы следуют недостатки? И есть ли они? Кто самый плохой недостаток скажет? Недостатков нет, значит. Окей, хорошо.
Дорого.
Дорого почему?
Потому что самый обычный пример, в смысле, если он достаточно большой, наверняка через, возможно, через порт делает эту всю вещь, через exec подменяет.
Ну, совершенно верно. Дорого. Дорого, потому что приходится запускать новый процесс. Порождать, соответственно, контекст процесса, там, кучу структур данных создавать, и это для операционной системы дорого. Это вот именно из-за вот этого вот недостатка, в общем, все производители практически веб-серверов решили сделать что-то свое, как говорится, с блэкджеком. Вот это вот решение, оно было связано с разработкой своего собственного формата модулей. Модули — это на самом деле то, что называется shared object, или в Windows-терминологии DLL-ка, которая устроена следующим образом. Итак, представим себе, что у нас есть некая технология разработки приложения PHP, Perl, Python. Мы ее не хотим запускать по методу CGI, да, каждый раз запуская интерпретаторы, а хотим сделать так, чтобы это было подешевле. Значит, у всех, вот, большинство практически, я не знаю о таких скриптовых языках, интерпретатор для которых не был бы написан на C. Итак, интерпретатор для PHP, для Perl, для Python написан на C. А практически, ну, опять же, для всех интерпретаторов, о которых я знаю, вот этот интерпретатор доступен в виде статической или даже динамической библиотеки. А это значит, что мы можем создать модуль, который интегрируется с веб-сервером Apache по заявленному Apache интерфейсу. Ну, в модуле должна быть реализована, например, функция с сигнатурой, условно говоря, process request, и должна возвратить некоторую, опять же, структуру данных, которая описана, четко специфицирована в каком-нибудь хедер-файле Apache. С одной стороны, он должен реализовать вот этот вот самый интерфейс для сопряжения с веб-сервером. С другой стороны, он может, этот модуль, слинковаться статически, например, с интерпретатором данного языка программирования. То есть что получается? У модуля вызывается функция, которой передается в качестве входных данных структура, отображающая HTTP-запрос. Модуль подготавливает этот запрос, обрабатывает и из вот этого вот самого запроса выделяет путь к интерпретируемому файлу, который необходимо запустить, И, опять же, с помощью вызова, внутреннего вызова библиотечного метода передает интерпретатору путь к этому файлу и контролирует вот этот процесс интерпретации. То есть у веб-сервера Apache, который работает с помощью вот таких вот, вот техники модулей, у него в памяти у соответствующих нитей подгружены модули, с которыми слинкованы вот эти вот самые интерпретаторы языков программирования. То есть Apache смог теперь интерпретировать ту или иную программу на языке Perl, Python или PHP. В общем, эта схема, она работает не только для Apache, она работает и для других популярных веб-серверов, например, EIS. Ну, там модули просто по-другому называются, интерфейс для модулей по-другому называется, SAPI. Вот основные способы интеграции веб-сервера и технологии для разработки веб-приложений. Теперь давайте подумаем, как организовать хостинг на одном узле нескольких сайтов. Ну, для чего это может быть сделано? Ну, например, для того, чтобы предоставлять услуги по хостингу, во-первых, ну, чтобы заработать деньги, срубить. А во-вторых, ну, например, в больших компаниях может работать несколько внутренних корпоративных порталов на одном и том же, на одной и той же физической машине, и мы, в общем, должны иметь возможность каким-то образом работать, разместить на одном узле несколько сайтов. Значит, DNS позволяет, благо, это сделать, то есть мы можем связать с одним IP-адресом несколько доменных имен. Ну и, обращаясь теперь к устройству веб-сервера, надо понять, как веб-сервер будет понимать, к какому сайту пришел запрос. Ну, у нас у сайта А и у сайта Б, например, есть индекс-файл, индекс.html. И вот приходит к нам запрос. Get корень индекс.html. К какому сайту этот запрос принадлежит? Вот. У веб-сервера, кроме как из какой-либо другой служебной информации почерпнуть, вот куда ему перенаправить этот запрос, нереально. Именно для этого используется заголовок host. Фактически, конфигурация веб-сервера теперь превращается в следующую вещь. У нас заводятся так называемые виртуальные сайты. Сайт 1, сайт 2, сайт 3, сайт 4. Для каждого сайта указывается шаблон заголовка host, который, соответственно, должен перенаправляться для данного сайта. И, опять же, для каждого сайта указывается папка на разделе, на файловой системе веб-сервера, где лежат файлы этого самого сайта. То есть приходит запрос, веб-сервер смотрит на заголовок host, по заголовку host ищет в конфигурационном файле ту папку, которая привязана к этому сайту, добавляет к пути к этой папке вот тот самый путь, который он получил в запросе, и получает результирующий файл на диске, который он либо отдает как статический, либо запускает и возвращает его результат работы. Вот так. Теперь, как решить задачу масштабирования и балансировки нагрузки? В самом простейшем случае мы можем решить это с помощью применения прокси-серверов. Что такое прокси-сервер, мы посмотрим на следующем слайде. И когда посмотрим, что такое прокси-сервер, мы сможем понять, как можно сделать очень просто балансировку нагрузки. Но, конечно, это вот такое слишком в лоб решение, что называется, и поэтому были предложены другие способы сопряжения веб-сервера с технологиями построения веб-приложений. Ну, например, FastCGI. Вот для любознательных предлагается ознакомиться, как работает технология FastCGI, что она позволяет вот осуществить, решить вот эти вот задачи, связанные с масштабированием веб-сайта. Теперь парочку слов о том, какие проблемы вызывает хостинг у работы по протоколу HTTPS. Как работает протокол HTTPS? Значит, устанавливается TCP-соединение, потом устанавливается безопасное SSL или TLS-соединение, по которому уже идет обычный HTTP-протокол. Значит, для установки, внимание, да, TCP, потом TLS-соединение и только потом HTTP. То есть на этапе установки TLS-соединения у нас нет информации о том, какой ресурс запрашивается. Это раз. Значит, номер два. При установке TLS-соединения, ну, как вы знаете, наверное, вы работаете с браузерами, с HTTP, с HTTPS. В общем, сервер, к которому вы подключаетесь, должен предоставить некий сертификат, в котором указано, для какого хоста он выдан. Итак, что у нас получается? У нас получается, есть IP-адрес, на нем 10 сайтов различных, 10 различных доменов. К нему подключается клиент по протоколу HTTPS. TCP-соединение установили, TLS-соединение начинает устанавливаться. Какой сертификат, для какого домена должен ему отдать сервер? Молчание. Ну вот именно поэтому на shared хостингов с HTTPS у нас проблема. Ну, есть расширение, да, которое позволяет на этапе согласования TLS-параметров указать, какой ресурс запрашивается. Да. Но в базовой версии, да, мы рассматриваем вот основы, у нас возникает именно вот такая вот проблема интересная. Кстати, в продолжение, вот есть такое интересное понятие в интернете, как Content Delivery Networks, CDN-сети. Опять же, для тех, кто не знает, запишите, посмотрите, что такое CDN-сети. А поняв, как работает HTTPS на шаренных хостингах и как организованы CDN-сети, вы сможете предположить, почему на каких-нибудь больших порталах типа Amazon до сих пор везде не поддерживается, например, HTTPS по умолчанию. Теперь прокси-сервера. Итак, прокси-сервер — это промежуточный узел, который работает с одной стороны, как веб-сервер принимает соединение от HTTP-клиентов, с другой стороны выступает сам как HTTP-клиент. То есть от имени того самого клиента, который к нему подключился, запрашивает тот самый ресурс. В этом случае вместо схемы одного TCP-соединения между клиентом и конечным веб-сервером у нас получается цепочка из TCP-соединений, потому что, вообще говоря, прокси-серверов может быть несколько, да? И вот получается вот такая вот система. В итоге конечный веб-сервер, конечное веб-приложение никак не может узнать о реальном IP-адресе клиента, который к нему подключается, если он как бы идет через прокси-сервера. Многие кулхацкеры используют анонимные прокси-сервера именно для этого. Рассмотрим вначале виды прокси-серверов, а потом посмотрим, какие задачи решают прокси-сервера. Значит, вообще прокси-сервера делятся изначально на два типа. Это прямые и обратные, что называется forward и reverse прокси. Так, значит, прямые прокси обслуживают клиентов. Они предназначены для того, чтобы создать сервис для определенной группы пользователей, ну, например, корпоративным пользователям. В итоге вот эти прокси-сервера используются этими клиентами для доступа к любым сайтам. При этом к тем же самым любым сайтам другие клиенты будут ходить через другой прокси или даже без прокси. Обратный прокси, наоборот, обслуживает не определенное количество клиентов, а определенный сервис. в итоге все клиенты данного сервиса будут подключаться через этот реверс прокси. То есть реверс прокси на стороне сервиса, а прямой прокси на стороне клиента. Значит, прямые прокси, которые не модифицируют запрос и ответ, называются гейтвеями. Ну, так вот, чисто терминологический момент, который вот вы должны знать. Прямые прокси также делятся на открытые виды. Прямых прокси — это открытые. Открытые прокси не реализуют авторизацию или контроль доступа к себе. То есть любой человек может подключиться к нему и через него пойти на любой другой сайт. Именно открытые прокси являются лакомым кусочком для разного рода легитимных и не очень действий. И вот списки открытых прокси публикуются в интернете, а за большие деньги, ну, не очень большие деньги, можно их купить. Почему их можно купить за какие-то деньги? Да потому что там будут прокси, особенно такие вот прям быстрые, шустрые и хорошие. Есть еще анонимные прокси. Анонимные прокси полностью уничтожают из HTTP-запроса информацию об IP-адресе клиента. Дело в том, что в стандарте, например, HTTP, ну, не в стандарте, в, хорошо, в описании стандарта HTTP есть такой заголовок, как X-forwarded for, который может выставлять прокси-сервер для указания того, с какого IP-адреса идет исходный HTTP-запрос. Вот это к вопросу о том, как может информация об IP-адресе клиента сохраняться при прохождении через прокси-сервер X-forwarded for. Анонимные прокси эту информацию не ставят. Авторизация с прокси-сервером? Ну, на стандартном HTTP предусмотрена схема авторизации с прокси-сервером, опять же. Это все в заголовках HTTP. Опять же, есть варианты авторизации в HTTP с помощью сертификатов, ну, которые в рамках SSL и TLS соединения, но она не, практически не внедрена повсеместно. Ну, то есть очень редко где встречается. Прозрачные прокси. Прозрачные прокси — это такие прокси, подключение через которые вы не настраиваете в своем браузере. То есть вы идете через канал, а там на самом деле где-то на промежуточном сетевом устройстве, на каком-нибудь маршрутизаторе, например, стоит правило, которое перенаправляет HTTP-трафик через, например, дополнительное звено, которым является прокси-сервер, который обрабатывает вот эти вот самые запросы по тем или иным правилам. Для чего нужны прозрачные прокси-сервера? Это напрямую связано с теми задачами, которые вообще решают прокси-сервера. Вот одна из очевидных задач, которую может решить прокси-сервер, это кэширование. Соответственно, один из основных драйверов для реализации прозрачных прокси-серверов — это как раз кэширование. Почему бы, например, мне, как ISP, интернет-сервис-провайдеру, не поставить у себя прозрачный прокси-сервер, который будет кэшировать запросы моей большой армии клиентов. А в итоге я снижу трафик к своему апстрим-провайдеру. Выгодно? И в качестве самостоятельного исследования задайтесь вопросом, как обнаружить прозрачный прокси-сервер? Какой самый простой способ? Какой более, что ли, правильный способ? Подумайте над этим, это интересно. Ну и теперь переходим к задачам, которые решают прокси-сервера. Про кэширование я уже сказал. Балансировка нагрузки. Балансировка нагрузки обычно решается обратными прокси-серверами, которые стоят ближе к сервису. Ну, действительно, у нас есть веб-сервер, который также может являться прокси-сервером. За ним сервера приложений с общей базой данных, к которой они все подключены. И, например, с помощью алгоритма Round Robin каждый n-й HTTP-запрос этот самый балансировщик перенаправляет к очередному серверу приложений. Следующая задача – это централизованный контроль. Эта задача больше, конечно, привлекательна для прямых прокси-серверов, которые стоят в корпорациях. Значит, какие подзадачи там могут быть решены? Это разграничение доступа. Представьте себе, что у нас в корпоративной сети куча порталов, и мы должны не позволить пользователям, например, из HR-отдела ходить к веб-ресурсам бухгалтерии. Реализовав весь трафик, весь HTTP-трафик через прокси-сервер и запретив на всех промежуточных сетевых устройствах HTTP трафик прямой, в обход прокси-сервера мы вот эту задачу можем решить централизованно на прокси-сервере. Дальше. Data Loss Prevention или Data Leakage Prevention, DLP. Сейчас популярная тема, о которой только ленивый не говорит или не стебется над ней. Ну вот, тем не менее, для предотвращения утечки документов из корпоративной сети на прокси-сервере может использоваться алгоритмы вот, классификации и вот, оценки документов с точки зрения возможной утечки. Enforcement of Acceptable Use Policy, AUP. Acceptable Use Policy по-русски – это политика ну, правильного легитимного использования ресурсов корпоративных. Канал в интернет – это тоже является корпоративным ресурсом. Поэтому, соответственно, в AUP может быть написано, что нельзя ходить по порносайтам, нельзя скачивать там ролики, флеш-ролики, нельзя ходить в социальные сети. И вот все эти правила могут, например, с помощью каких-нибудь классификаторов, контент-классификаторов, решаться на прокси-сервере. Это что касается обработки запросов туда. Теперь у нас есть еще в обратном направлении HTTP-ответы. В HTTP-ответах у нас может содержаться угроза корпоративным клиентам, да, угроза корпоративной безопасности, если там есть какой-нибудь malware. Вот у нас может какой-то антивирус стоять, или же у нас может антивирус стоять, который будет проверять HTTP-ответы на наличие вируса в них. Есть еще возможность интегрировать HTTP-прокси-сервер с популярными списками, черными списками, блэк-листами. И, опять же, если запрос идет на какой-нибудь домен, который известен, что заражен и содержит ВПО, можно без применения контент-фильтрации какой-либо сложных алгоритмов сразу запрещать этот запрос. Биллинг и протоколирование. Ну, тут учет использования интернет-ресурсов корпоративными клиентами. Обычно эта статистика ведется. Ну, тут я не буду распространяться, все понятно. И еще интересно, это шифрование и дешифрование. Значит, HTTPS создает некоторую дополнительную нагрузку по сравнению с использованием HTTP, это понятно. Почему бы тогда бы на реверс-прокси, который стоит на стороне услуги, не заканчивать HTTPS-туннель, да, а дальше не к серверам приложений не отправлять уже простые HTTP-запросы, чтобы не загружать сервера приложений, и так загруженные, еще и шифрованием. Очень логично. Давайте так и делать. Ну и аутентификация. Аутентификация при выходе, например, в интернет. Чтобы только легитимные корпоративные пользователи, а не любой дядя Вася с ноутбуком, подключившийся к корпоративной сети, смог использовать те или иные ресурсы. Теперь по поводу... Возвращаемся к вопросу масштабирования и балансировки нагрузки. Ставим цепочки прокси-серверов, на них пишем правила пересылки HTTP-запросов на основе какой-либо логики, которую мы считаем правильной с точки зрения балансировки нагрузки. Ну, например, статический контент брать с этого веб-сервера, а динамический контент с этого веб-сервера. И ставим на стороне поставщика услуг. Вот так вот. Давайте теперь обратимся к схеме работы модуля типичного веб-приложения, из чего она состоит, из каких логических блоков. Нужно это будет, во-первых, для понимания, какие компоненты у нас работают на веб-сервере, а с другой стороны, для того, чтобы понять, что реально угрозы стороне, сервер-сайду, они как раз могут быть направлены на любой из этих компонентов, и в зависимости от этого компонента они обретают свою специфику. Мы будем в модельном случае, опять же, рассматривать следующие кубики. Клиент, который использует браузер, общается с веб-сервером напрямую посредством HTTP-запросов, HTTP-ответов. Веб-сервер принимает HTTP-запрос, понимает, к какому конкретно исполняемому файлу относится вот этот вот самый запрос. И дальше, используя средства поддержки технологии исполняемого файла, ну, например, если у нас файл на питоне, то мы должны использовать интерпретатор питона и всю библиотеку, которая поставляется вместе, библиотеку полезных функций, да, и классов, которые поставляются вместе с интерпретатором, для того, чтобы непосредственно вызвать тот самый скрипт и сделать за него некоторую предобработку входных данных. Ну, например, сформировать объект request, который передать вот в этот самый скрипт для более удобной работы с HTTP-запросом. Соответственно, эту работу выполняет средство поддержки технологий. Еще раз, это в интерпретируемых языках, это интерпретатор плюс стандартная библиотека рантаймовская. Для каких-нибудь фреймворков типа .NET это непосредственно .NET фреймворк с классами, для Java это джавовские классы. В общем, все, что написано не вами, а разработчиками технологии. Дальше, веб-приложение — это именно ваша подделка. Ваша или, в общем, third party, что называется, некоторый открытый компонент левый, который вы скачали с сайта, с, там, например, SourceForge, и используете, ну, как такой компонент автоматизации каких-нибудь сценариев использования веб-приложения. В процессе работы вы, конечно, используете стандартную библиотеку для создания и реализации SQL-запросов к базе данных, для работы с файловой системой, для обращения к сервисам операционной системы, другим сервисам операционной системы через системные вызовы. Понятно, что вы в высокоуровневых языках никогда не будете напрямую вызывать системные вызовы. Вы будете вызывать, на самом деле, врапер системных вызовов, который, опять же, реализован в средствах поддержки технологии. Вот именно поэтому и показано, что вся работа, на самом деле, вашего приложения, она все равно через вот этот стандартный рантайм ведется. А дальше уже сервисы, к которым вы прибегаете. Это SUBD, это операционная система, это почта для рассылки, это SMTP-сервер для рассылки почты, это LDAP, это все что угодно. Соответственно, в любом из вот этих вот самых компонентов может быть уязвимость. И в зависимости от наличия уязвимости в том или ином компоненте, вектора атак и важность, критичность этих атак, она будет совершенно разной, конечно. Вот к этой модели мы вернемся, когда начнем рассматривать уязвимости на стороне веб-приложения. Тот же самый SQL Injection и какую-нибудь еще выберем интересную. Переходим теперь потихонечку к технологиям, которые работают на стороне клиента. Напоминаю вкратце, что это HTML4, HTML5 языки разметки, это CSS, язык стилей, что ли. Это интерфейс DOM, который представляет документ, загруженный в браузер. Интерфейс к документу, загруженному в браузер, для того, чтобы можно было им манипулировать с помощью языков программирования, таких как JavaScript. Это, собственно, языки, которые позволяют манипулировать этими документами. И, в общем, на этом, наверное, можно закончить перечисление и, наверное, перейти к истории, к истории появления. Значит, изначально у нас появился стандарт HTML, в котором, помимо указание, собственно, контента, того текста, который мы хотим сообщить пользователю, клиенту нашему, можно было делать некоторое оформление, ну или по-другому разметку. Да? Мы могли сделать полужирным тот или иной текст, мы могли там сделать курсив, мы могли зачеркнутый сделать его, могли там таблицу начертить и так далее и тому подобное. Постепенно, когда сайты стали все больше и больше, и появилось такое понятие, как дизайн сайта, стало ясно, что поддерживать дизайн, который внедрен и распределен по всем HTML-документам, просто нереально. Ну, представьте себе, у вас есть новостной портал, куча новостей. И вы по какой-то причине решаете, что вы теперь хотите использовать в качестве заголовка новостей шрифт не Arial, там, 16 размера, а Verdano, например, 18 размера. В общем, вам бы пришлось бы без, вот в той самой первой версии, взять, открыть все HTML-документы. Мы пока еще вспоминаем эру статических сайтов, никакой динамики пока нету. Все HTML-документы открыть и везде отредактировать в каждом заголовке вот этот вот самый стиль заголовка. Очень неудобно. Кроме того, можно ошибиться и где-то не отредактировать. Конечно, очевидно, что надо разносить понятие контента и представление этого самого контента. Для этого и были изобретены K-Scale Style Sheets. Каскадные таблицы стилей, если дословно. В общем, таблицы стилей, будем называть ими. В итоге описание, дизайн и представление сайта содержатся в отдельном файле, а контент, соответственно, содержится в HTML-файлах. При этом у блоков вот этого контента есть просто ссылка на стиль, который определен в тех самых CSS-файлах. В итоге для изменения стиля надо отредактировать соответствующий стиль в CSS-файле, и у нас автоматом для всего сайта он меняется. Очень удобно. Значит, после того, как у нас вот время статических сайтов потихоньку начало подходить к своему логическому финалу, то есть когда начали появляться динамические сайты, когда появилась, возникла идея постепенно, что хорошо бы на стороне клиента иметь средства динамического изменения HTML-документа прямо внутри браузера, без обращения на сервер, без посылки HTTP-запроса и ожидания HTTP-ответа. Ну, например, чтобы сделать какую-нибудь анимацию. Ну, например, выпадающие списки какие-нибудь. Или сделать что-то типа, когда вы нажимаете на там, «удалить файл», он так красиво как-нибудь так растворяется, удаляется и там улетает куда-нибудь за пределы окна. В общем, все рюшечки и няшечки дизайнеры ждали просто средств, как их реализовать. Была, правда, одна проблема. Почему это просто так нельзя было сделать? Почему? Какая проблема? Ну, дело в том, что документ внутри браузера, он как бы текстовый. Конечно же, этот текстовый документ как-то разбирается с самим браузером, и внутри самого браузера у него есть какое-то внутреннее представление. При этом у одного браузера это одно представление внутреннее, а у другого другое. Структура данных у этого там из 10 полей состоят, а у этого там из 20 полей. И связаны они по-разному. Очевидно, что для того, чтобы технология была, что называется, универсальный, мы любим слово универсальное, да? Чтобы технология была более-менее универсальной, необходимо было предоставить единый интерфейс, который бы реализовали все браузеры одинаково, для того, чтобы язык программирования смог с помощью этого интерфейса манипулировать внутренним представлением документа внутри браузера. И этот интерфейс называется Document Object Model. На самом деле у этого интерфейса есть несколько уровней. Первый, второй, третий. И если интересно, можете ознакомиться, чем отличается очередной уровень вот этого интерфейса от предыдущего. Мы же сейчас поговорим немножко о первом уровне. Значит, консорциум W3C специфицировал объектную модель документа. То есть он указал, что на самом деле HTML-документ состоит из таких-то подэлементов. Они связаны между собой таким-то образом, и у каждого элемента есть такие-то property, такие-то свойства с диапазоном значений для каждого свойства, да, и такие-то методы с сигнатурами этих методов, да, то есть что может передаваться в качестве аргумента в эти методы и что должно получаться в результате. Ну, например, там был такой, там есть такой элемент, как element, HTML-элемент. Элемент — это любой тег в документе HTML. Ну, например, P, тег P, представляется внутри браузера как объект element. У этого объекта есть, например, такие методы, как getText и setText. Ну, примерно, я точную сигнатуру не помню, да? В итоге, получив, например, из документа нужный, необходимый элемент по идентификатору, сейчас я покажу, наверное. Ах, что ж такое? Прошу прощения. Ну вот в простейшем виде у нас параграф мог быть в документе оформлен как вот так вот. Преамбула, идентификатор данного элемента. Закрываем тег, и тут какой-то бла-бла-бла. В итоге, для того, чтобы динамически можно было манипулировать вот этим документом, у нас интерфейс DOM предполагал примерно следующий workflow. Мы говорим на языке JavaScript, например, document, getElement by ID, указываем идентификатор того элемента, который мы хотим получить, преамбула в данном случае. А дальше мы говорим elem setText. И вместо бла-бла-бла пишем some really cool content. В итоге, именно из-за того, что у нас есть вот этот самый интерфейс, который реализован в каждом браузере, вот этот вот код будет одинаково работать во всех браузерах, которые поддерживают DOM. И вот такого вот типа код может динамически, без отправки HTTP-запросов и ожидания HTTP-ответов с веб-сервера, делать с документом все, что угодно. Просто все, что угодно. Возвращаемся. После принятия вот этого самого спецификации DOM и JavaScript как основной инструмент для манипуляции с этим DOM, в общем, некоторые вендоры, такие как Microsoft, такие как Sun, решили, что такой интерактивности недостаточно. Надо большую интерактивность дать клиенту, чтобы вот прям вообще все что угодно мог делать. И таким образом стали появляться такие технологии, как Java Applet. Java Applet позволял интерпретировать с помощью Java машины, которая встроена как плагин в браузер, байт-код, который передавался в виде класс-файлов, например, с веб-сервера. ActiveX, который на самом деле, вообще говоря, к браузерам относится только опосредованно, потому что ActiveX — это целый фреймворк, который позволяет реализовывать COM-объекты и, вообще говоря, можно даже их без браузера использовать. Ну вот, в частности, для, в браузерах, при использовании в браузерах ActiveX задумывался как средство для проигрывания различных мультимедиа файлов, каких-нибудь типа, например, QuickTime или каких-нибудь других странных форматов, которые браузер сам не мог понять. Дальше появились Flash и Silverlight. Flash — это технология, которая позволяет создавать, опять же, приложения, такие встроенные в страницу с помощью языка ActionScript. Сейчас, по оценкам, практически 90% браузеров поддерживает, ну, в 90% браузеров стоит вот этот вот самый плагин, который позволяет сделать Flash. Поэтому, в отличие от остальных технологий, да, поэтому можно считать, что Flash практически является неотъемлемой частью, неотъемлемой технологией от нашего сегодняшнего веба. И к безопасности флеша сейчас все больше и больше, да, вот, внимание уделяется именно из-за его популярности, его де-факто популярности. Значит, итак, теперь по поводу безопасности пару слов. Вот у нас есть JavaScript, средство, с помощью которого можно манипулировать документом. У нас есть в браузере, браузер вообще говоря, может состоять из нескольких табов, из нескольких окон, много документов. Если у нас есть доступ JavaScript к дому, к объектной модели, почему тогда JavaScript не может взять и модифицировать любой документ, который сейчас загружен в браузер? Вообще, надо позволять это делать JavaScript или не надо? Не надо. Почему не надо? Ну, представьте себе, что у нас есть две вкладки в браузере. На одной открыт сайт СБРФ, Сбербанк России, Российской Федерации, извините. И в другой какой-нибудь evilsite.com. Evilsite, он не называется так, конечно, в домене, но какой-нибудь окей, форум, на который владелец форума разместил JavaScript интересный. Этот интересный JavaScript делает следующее. Он проверяет, не открыт ли сейчас в каком-либо окне браузера сайт Сбербанка Российской Федерации. А если открыт, то он идет и ищет элемент форм, которая отвечает за аутентификацию пользователей. Там, где вводит пользователь логин, да, и пароль. И атрибут action этой формы заменяет на свой собственный URL своего собственного сайта. Тем самым делает так, что когда логин и пароль пользователь введет и нажмет кнопочку «Войти в систему», эти данные будут переданы не на изначальный URL Сбербанк онлайн, а на указанный этим самым злоумышленником в процессе подмены вот этого вот самого JavaScript-кода. Не очень хороший сценарий, да? Именно поэтому мы должны запретить вот такие вот рода вещи. И вот эта вот идея была реализована в виде правила, набора правил, Same Origin Policy. Сейчас я вкратце поговорю, конечно, про Same Origin Policy, но вот я привел специальную ссылочку, в которую, помимо статьи Википедии, конечно, с которой надо всегда начинать, вот по этой ссылочке тоже очень хороший контент есть. Same Origin Policy. Значит, Same Origin Policy гласит, что документ, загруженный с одного, условно говоря, сайта, не должен иметь возможность манипулировать или даже считывать информацию с документа, который загружен с другого сайта. При этом сайт определяется как протокол, HTTP-HTTPS, порт и домен. Давайте посмотрим. Вот у нас исходный документ был http://www.example.com и вот такой вот путь. И посмотрим другие, на другие ресурсы и, соответственно, плюсиком-минусиком поставим, удовлетворена ли политика same origin policy или нет. В первом случае удовлетворена. У нас протокол тот же самый, домен тот же самый, хост, и порт тот же самый. По умолчанию, да, если порт не указывается, он 80-й. Во втором случае то же самое, полностью совпадает с same origin policy. Нам все равно на вот эту вот часть пути. Значит, в третьем случае same origin policy не выполняется из-за того, что у нас порт другой. В четвертом случае не выполняется, потому что у нас протокол другой. При этом, даже если мы сделаем HTTPS, тут www.example.com, а тут двоеточие 80, как вот тут 80, то тут 80, да, по умолчанию. У нас все равно same origin policy не выполнится, протоколы разные. И во всех остальных случаях у нас не будет выполняться same origin policy, потому что у нас имя хоста другое. Теперь немножко поговорим про same origin policy в JavaScript. Значит, понятно, что same origin policy — это концепция, которая должна реализовываться так или иначе в интерпретаторах всех активных технологий на стороне клиента. И во флеше, и в Serverlight, и в аплетах, и в JavaScript. Ну, из-за того, что как бы, производители этих технологий все разные, у всех логика своя, в итоге same origin policy имеет в каждой технологии реализации какие-то свои нюансы. Из-за того, что у нас JavaScript является, что называется, стандартной технологией и чаще всего используемой, давайте посмотрим на нюансы same origin policy в JavaScript. Итак, что предотвращает same origin policy при использовании JavaScript? Во-первых, это переход между границами окон. Если у нас два окна, две вкладки, вкладки на самом деле у нас внутри браузера все равно отображаются в объект окно, window. И документы у нас имеют разные источники, не удовлетворяют вот этому вот самому правилу same origin policy, то один к другому не сможет получить доступ. То же самое в пределах одного окна, но если в одном окне несколько фреймов. Фреймы знаете, что такое, да? Один фрейм с одного сайта, другой фрейм с другого сайта, JavaScript с левого фрейма не может получить доступ к элементам правого фрейма. То же самое относится к iframe, да. И к объектам даже, более того, object. Object очень похож, на самом деле, на iframe. Там можно вставить с помощью, это так в сторону для интересующихся, с помощью object можно также абсолютно внедрить кусочек HTML-странички, как с помощью iframe, например. Внедренные скрипты. Вот тут начинается интересное. У нас есть способ внедрить страницу скрипт с помощью тега скрипт. Скрипт, src и путь к джаваскриптовскому файлу. Так вот, скрипты, внедренные таким образом, становятся частью той страницы, в которую они внедрены. То есть, вот скрипт, который считался с любого домена и, будучи внедренным в страницу с домена сам сайт, будет иметь доступ к DOM модели документа вот этого самого индекса HTML. Соответственно, интересный момент. Если мы хакнем вот этот вот самый сам сайт, с которого загружается JavaScript, и подменим этот JavaScript-овый файл, или допишем, ну, инструментируем какую-нибудь функцию, которая там является стандартной, мы получим доступ ко всем документам, которые используют, которые embedded, внедряют в себя наш вот этот самый похаченный скрипт. И объекты типа картинок и каскадных таблиц, они тоже являются при внедрении вот с помощью тегов image, да, или link, тоже становятся частью страницы, и к ним, даже несмотря на то, что каскадная таблица или картинка будет загружена со стороннего ресурса абсолютно, к ним тоже будет получен доступ активными элементами страницы. То есть вы можете с помощью JavaScript считать, например, размеры картинки или получить доступ к содержимому каскадной таблицы.
В этом случае, потому что картинки и таблицы можно добавлять во время работы скрипта.
Да, да, это в том числе. Кстати, более того, можно скрипт добавить во время работы скрипта, вот такой, да. На этом основан, вот я в заданиях для дополнительного исследования поставлю некую задачу, а сейчас как бы скажу одно из вариантов ее решения. Есть такой протокол, как JSON-P. Вот идея работы протокола JSON-P, который позволяет обойти политику Same Origin Policy как раз в том, чтобы использовать вот это правило. Как раз пришло время для первой части вопроса для самостоятельного исследования. Значит, представим себе, что у нас есть на жестком диске HTML-документ, который открывается локально, двойным кликом по нему. Веб-сервера нету на локальном узле, да? Открываем через браузер локально. Вопрос. Можно ли из этого документа считывать локальные файлы при помощи схемы файл? Что там Same Origin Policy скажет? Причем понятия порта тут нету. Схема одна и та же. Хост. Что скажете? Попробуйте. Попробуйте осуществить кроссдоменный запрос XML HTTP request. Это Ajax-запрос из-под разных браузеров. Опишите увиденную реакцию. Кроссдоменный запрос, да? Что скажет тот или иной браузер? Запретит его молча, обвалит скрипт, вызовет exception какой-то. В общем, для этого вам придется, да, некоторое количество своего времени вначале потратить на то, чтобы понять, как написать этот простейший JavaScript, который позволит вот этот вот XML HTTP request отправить, и понять, как получить результат работы этого скрипта. Да, и все это вы делаете через прокси-сервер, да, для того, чтобы увидеть, что там у вас ходит между браузером и итоговым приложением. В частности, если вас не испугает jQuery, используйте jQuery, но я думаю, что оно удивит новичка. Дальше. Небольшой ресерч надо провести, чем отличается Same Origin Policy для JavaScript и для Java-аплетов. Они отличаются, и очень даже интересно. В итоге, на самом деле, Java-аплеты с точки зрения безопасности позволяют сделать очень интересные вещи в контексте, опять же, вот этой вот самой политики Same Origin Policy. Ну и последнее, найдите, опишите, не опишите детально, а опишите, что вот такая-то технология и идея в том-то. Как можно больше способов сделать кросс-доменный запрос. Одна подсказка я уже дал. Это JSON-P. P-протокол, да, JSON, Java Serializable Object Notation. Теперь способы сделать HTTP-запрос из документа. Основные способы сделать HTTP-запрос из документа. Автоматически. Когда браузер встречает в HTML-документа. Когда браузер встречает вот такие вот конструкции в HTML-документе, он, не спрашивая вашего позволения, пойдет забирать тот ресурс, который указан в соответствующем атрибуте. Соответственно, в image это атрибут src, в iframe тоже самое src, тут в link это атрибут href, скрипт атрибут src. Событие. Когда вы работаете с документом, внутри него возникает огромное количество событий. Например, on mouse click, on mouse move, он скроллинг, там, масса. И если вы заявите какой-либо обработчик вот такого события, он тоже будет выполнен без вашего спроса. Например, можно такие обработчики вызывать с помощью вот таких вот методов явно. Ну как? Например, сделать начальную запись в начале страницы А, потом сделать кучу э, брейков, длинный очень документ внизу, и внизу поставить форму с... Да, в начале страницы поставить... Не, все правильно. Внизу поставить форму с полем фокус равно true, то есть чтобы фокус перешел в этот самый элемент внизу страницы. А событие он скролл сделать. В итоге загружается документ, начинает скроллироваться для того, чтобы показать вам фокус. У вас автоматом возникает событие onScroll. Выполняется JavaScript. Вот такой вот вычурный как бы способ, да, внедрения JavaScript в страницу, которая выполняется без пользовательских каких-либо действий. Дальше. Варианты реализации запроса с помощью пользователя. Это в первую очередь ссылки. Помните, да, как они организуются? Тег А, дальше href, непосредственно URL и текст ссылки. Нажатие на ссылку приводит к генерации GET запроса. Ну, если, конечно, с ней не связан какой-либо JavaScript. И формы. Формы позволяют отправлять, собственно, данные, которые вы выводите на страницу на сервер. Чаще всего они предназначены для отправки POST запросов. Ну, как бы предусмотрено так вот спецификации HTML и HTTP, что форма это все-таки для POST запросов предназначена. И имеет следующий атрибут. Значит, для того, чтобы создать форму для отправки на сервер данных, вы создаете тег формы, делаете атрибут action, указываете URL, куда отправить форму. Именно вот этот путь, который указан после хоста и до знака, после хоста вообще, попадет в строку запроса. Вот эта вот часть site.com попадет в значение заголовка host. Значит, метод – это тот метод, с помощью которого браузер обратится к этому ресурсу. А дальше это параметры, которые, соответственно, попадут либо в строку запроса, если это GET-запрос, либо в тело запроса, если это POST-запрос. Ну, самые распространенные типы элементов, управляющих элементов на страницах, это текстовые поля обычные, которые вы видели, например, поиск в Гугле, это текстовое поле, поле с типом текст. Это тип password, то же самое текстовое поле, только когда вы вводите текст, там кружочки получаются. Тип hidden – это то же самое текстовое поле, которое только вы не видите, браузер не визуализирует его. Нужно для того, чтобы веб-приложение могло записать в страницу некоторое количество служебных переменных, которые потом бы при сабмите формы браузер вернул бы обратно. Ну вот в данном случае мы видим, как реализуется форма для аутентификации. У нас спрашивают логин-пароль, а в форме, в поле, спрятанном от нас, указывается тот URL, куда будет перенаправлен пользователь в случае успешной аутентификации. Ну, действительно, представьте себе, что вы вначале зашли не на основную страницу сайта, требующую аутентификацию, не в корень, а по какой-то длинной ссылке, в которую вас кинул друг, ну, например, на Фейсбуке. Вы бы хотели после аутентификации вернуться к той самой ссылке, которая вам пришла, например, через ICQ, а не попасть после аутентификации на свою главную страницу своего профиля. Вот как раз, например, с помощью вот такого вот скрытого поля и можно осуществить вот эту вот логику. То есть мы в скрытое поле исходный URL записываем, который ввел пользователь и для которого мы потребовали от него аутентификацию. И после успешной аутентификации мы его заредиректим на этот URL. И кнопочка Submit, собственно, по нажатию на которой у нас браузер отправит вот этот вот запрос на веб-сервер. Вопрос для самостоятельного исследования – новая порция. Они менее трудоемкие для проверки, чем предыдущие. Значит, какой запрос формирует браузер, если в теге форм не указать атрибут action? Вот просто писать форм. Пошлется. Что, если не указать там атрибут метод? Если указать пустое имя параметра, вот тут у нас input type text, name, uname. Если name указать вот пустое, просто две кавычки. Следующий вопрос. А что делать, если вообще не указать name? И дальше, что, если у кнопки submit не указать атрибут value? Что будет? Какой запрос передастся на сервер? Опять же, с помощью прокси вы это все поймете. Делайте страничку у себя, хоть одновременно все вот эти вот формы на ней реализуете и кликаете по ним. На прокси-сервере все будет видно. Как можно отправить форму без кнопки submit? И можно ли? Реализуйте HTTP-запрос из таблицы CSS-стилей. Помните, да, мы говорили, что есть несколько способов автоматически сделать так, чтобы браузер отправит некий запрос на ресурс, за ресурсом. Вот, в частности, image. Вот в таблице стилей есть куча элементов, которые позволяют описывать стили, применяемые в HTML. И вот, в частности, там есть такие возможности, в результате которых применение стиля, например, в динамике, к данному параграфу вызовет, приведет к тому, что браузер сделает запрос перед применением этого самого стиля к данному параграфу. И реализуете XML HTTP request, который должен посылаться, ну, на произвольный сайт в результате обработки событий on error в теге image. Значит, есть такое событие on error. Почитайте, когда оно возникает. И вам надлежит придумать самый простой способ, как сделать так, чтобы в результате обработки тега image браузер сгенерировал это событие, и в итоге вы это событие ловите и отправляете XML HTTP request на сервер. В заключение несколько слов о способах реализации сеансов. Значит, тут изначально, что за сеансы-то, что это такое? Как вы, наверное, уже поняли из наших бесед, каждый HTTP-запрос для веб-сервера, он новый, он никак не связан ни с каким предыдущим запросом. У веб-сервера и у веб-приложений нет никаких способов связать первый, например, 10-й и 20-й HTTP-запрос и понять, что они на самом деле идут одного и того же клиента в процессе его навигации по сайту. А сеансы нужны между тем. Ну, например, сеансы реализуются во всех онлайн-магазинах, когда у вас есть там шоппинг-карт, вы туда добавляете вещи, потом удаляете, потом в итоге отправляете там, делаете калькуляцию, вводите адрес и отправляете заявку на сервер. При этом вы не обязаны там быть аутентифицированы, между прочим. Вот давайте попробуем подумать, как можно было бы реализовать сеансы с помощью HTTP и HTML. По IP-адресу. У нас известно на стороне сервера IP-адрес клиента. Можно по IP-адресу увязывать запрос? Почему? Прокси раз, DHCP два. Обрывает соединение, например, через какое-нибудь модемное, он переподключается, новый адрес через DHCP, все. Да, NAT, динамический в том числе, например. Не годится по IP-адресу. Так, HTTP-аутентификация. В HTTP-аутентификации мы передаем в каждом HTTP-запросе в заголовке Authentication логин, пароль при обращении к защищенной зоне. Годится? Почему? Нет, нет, мы задачу сейчас другую решаем. Мы задачу реализации сеансов решаем. Да нет, ну годится. Годится, но из-за того, что HTTP-аутентификация, она нехорошая, то эта реализация, она как бы, несмотря на то, что она может быть использовано вот по, ну, для достижения поставленной цели, она ее фактически никто не использует. Следующий вариант. URL overwriting, так называемый. Давайте мы будем заводить для каждого клиента, который приходит к нам, некий идентификатор, и возвращать к нему страницу ссылками, в конце которых будет добавлен вот этот дополнительный параметр. То есть, если ссылка обычная, ну, в данном случае необычная ссылка, мы будем добавлять каждой ссылке амперсанд и, например, user ID и вот этот вот самый параметр. Итак, ко всем ссылкам и ко всем формам. То есть у нас вот такая форма была, мы при генерации перезаписали, добавили сюда амперсанд, user ID и идентификатор пользователя. В итоге все последующие сабмиты форм, все последующие переходы по ссылкам будут содержать в запросе тот самый идентификатор, который мы присвоили пользователю. Годится? А какие ограничения у этого метода? Вообще годится, да, но есть некоторые ограничения. JavaScript. Ссылки, которые генерируют JavaScript. Нет, ну, вот JavaScript может сгенерировать там произвольную ссылку, например, в выпадающем меню. Выпадающее меню реализовано всегда через JavaScript. А тот интерфейс, который перезаписывает исходящий HTML-документ, он, понятное дело, вообще не умеет интерпретировать. При этом, даже если бы он мог бы интерпретировать, у нас могут быть JavaScript-ы, завязаны на действия пользователя. И он, понятно, не, в общем случае, не сможет просимулировать все действия пользователя для того, чтобы перезаписать все ссылки, которые там у него есть. Ну, в этом случае JavaScript, он должен быть, что ли, aware. JavaScript aware должен быть используемой технологией. В этом случае, конечно, никаких проблем нет. Пока что? Да. Это, то есть функции logout в HTTP auth не предусмотрено. Ну, да, да, согласен. Так, следующее. Это скрытые поля плюс postback. Давайте мы сделаем следующим образом. Каждая ссылка, она будет на самом деле не статической, а к ней будет присвоен обработчик JavaScript-овский onClick. При этом в каждой странице мы будем ставить форму, в которой в скрытом поле мы будем ставить идентификатор нашего пользователя. А JavaScript будет при обработке вот этого вот самого события onClick сабмитить в динамически эту форму, говорить типа submit. В итоге у нас все манипуляции с веб-приложением как бы будут через post, например, запросы, которые будут генерировать вот этот вот самый JavaScript. И будет вот так вот отслеживаться пользователь. Можно сделать так? А вот так на самом деле и делают, например, в технологии forms.net. И, наконец, cookies. Да, там требуется всегда JavaScript. Есть такая, да. Спасибо за замечание. Вот это четвертый метод, он как бы полностью зависит на JavaScript, завязан на него. И, наконец, cookies. Самый, наверное, вам известный. Про cookies я уже говорил. Значит, хорошее замечание, которое я не сказал по поводу при обсуждении same origin policy. Значит, вот помимо того, как я рассуждал о том, что может вот такой вот интересную модификацию страницы Сбербанк России сделать, Кукисы тоже являются частью документа, как бы считаются частью документа, частью, и они доступны для JavaScript в том и только в том случае, если выполняется вот это вот самое правило same domain, same origin policy. То есть это правило в том числе еще и оберегает кукис, пришедшие в браузер с других сайтов от вредоносного JavaScript. И формат выставления вот этих вот самых кукисов следующий. Это заголовок setCookie, который генерирует веб-приложение, веб-сервер. Вот, например, ответ с домена docs.foo.com мог выглядеть следующим образом. Выставляются три кукис. Имя LSID, HSID и SSID. Значение у каждого параметра свое. Дальше. Привязывается к конкретному пути данный кукис. То есть этот кукис браузер обязан посылать в том и только в том случае, если клиент запрашивает путь, который имеет префиксом тот путь, для которого сгенерировался вот этот вот самый кукис. То есть если браузер запросит accounts, аккаунт 1, то вот этот вот кукис пошлется. А если slash там user profile, то вот этот кукис не пошлется. Дальше срок действия кукис. И дальше несколько интересных флагов. Secure и HTTP only. Значит, флаг Secure говорит о том, что кукис может быть передан только в том случае, если соединение, если обращение к ресурсу идет по протоколу HTTPS. Ну, представьте себе, у нас есть страница, что называется Mixed Content. Там есть ресурсы, которые встроены в страницу через протокол HTTPS, и с того же сайта ресурсы, которые встроены по протоколу HTTP. Так вот, при построении этой страницы браузер будет автоматом делать запросы вот к этим самым ресурсам связанным. И вот если ресурс связан по протоколу HTTPS, он к нему пошлет secure cookie. А если не связан по протоколу HTTPS, то он к нему не пошлет secure cookie. Ну, вообще, страница с mixed content — это не очень, конечно, хорошо. И следующий флаг — это HTTP only, тоже расширение, которое говорит о том, что JavaScript не может получить доступ к этому кукису. Значит, это один из способов, одна из контрмер для предотвращения одного из эффектов, опять же, атаки cross-site scripting. Cross-site scripting, мы узнаем, что вот одной из целей этой атаки может быть кража кукисов. Вот для того, чтобы предотвратить доступ потенциально вредоносного JavaScript к кукису, мы можем пометить этот кукис флагом HTTP only. И вот браузер тогда будет его охранять. Ну, на самом деле, существует вот на протяжении нескольких лет, когда этот флаг был HTTP only, можно было видеть, как, тем не менее, даже при установленном флаге HTTP only с помощью JavaScript, с помощью грязных хаков, можно было получить доступ к кукисам. Ну, действительно, это же реализовано внутри браузера и, в общем, подвержено таким образом каким-либо ошибкам, обходам. Значит, помимо вот этих флагов, может быть, в кукисе еще выставлен такой атрибут, как domain, который говорит, каким доменом можно посылать данный кукис. Если данный атрибут не выставлен, то считается, что доменом является тот домен, с которого загружен данный документ. То есть в первом случае у кукиса будет выставлен домен docs.foo.com. В целом ряде случаев это неудобно, и веб-сервера хотят разрешить доступ, отсылку вот этого самого кукиса ко всем доменам, например, третьего уровня, то есть docs.foo.com, там user.foo.com, portal.foo.com и так далее. И тогда при генерации кукиса можно явно выставить вот этот самый атрибут, который будет это разрешать. В заключение, как удалить кукис? Как сайт должен скомандовать браузеру удалить кукис? Предположение есть? Да, expire поставить сейчас или в прошлом. И браузер будет обязан удалить этот кукис. Какие еще есть способы реализации сеансов? Это не домашнее задание, это только для любопытствующих. Можете сами поресерчить. Они есть. Ну, вот это да, это мы уже знаем. Спасибо за внимание. Мы как раз уложились в 1.5 часа. В следующий раз мы больше уделим внимание безопасности и атакам. А сейчас были пока основные технологии. Спасибо.